новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва», и возобновили мы трансляцию ВКонтакте.
В движении.
Что у нас с движением? Прямо сейчас пятибалльные пробки. Почти как вчера все будет сегодня, в четверг, 28 ноября. 5 баллов в 4 часа, 5 баллов в 5 часов и 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 часов. Много бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца. Обращаем внимание на это. Обращаем внимание на то, что там, где обычно пробка от Беговой до проспекта Мира, сегодня две пробки. Одна, соответственно, от Беговой до проспекта Мира, другая от проспекта Мира до Беговой. На Садовом кольце много проблем, а обращаем особое внимание на то, что к Кремлю сегодня то ли перекрытие там, то ли что, но вот на Большой Якиманке бордового цвета пробка, которая начинается прямо сразу у станции метро Октябрьская, то есть при пересечении с Садовым кольцом.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Медведев призвал установить жесткий контроль за перемещением мигрантов по России. По его словам, это должно быть сделано без всяких исключений и на основе современной технологии. Но что это даст? Первая тема. Вторая тема. Дональд Трамп выбрал своим специальным посланником по Украине пожилого генерала. 80-летний Кит Келлог будет работать. Генерал в отставке, который уже предлагал свой план урегулирования. Об этом поговорим минут через 10. Кто такой Келлог, что известно о его позиции по Украине, через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Уровень интернет-подключения на Украине упал на фоне отключения света. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на NetBlocks. По поводу ДТП с автобусом в Перми есть новые подробности. Два человека пострадали в этом ДТП, тоже РИА Новости со ссылкой на свои источники. Смотрим, что из срочных сообщений есть на ленте агентства ТАСС. Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Кирилла Набутова. Кирилл Набутов признан в Российской Федерации иностранным агентом.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Присоединяйтесь к нашим обсуждениям. Дмитрий Медведев призвал установить жесткий контроль за пересечением, за перемещением мигрантов по Российской Федерации. Как заявил зампред Совета Безопасности Российской Федерации, это должно быть сделано без всяких исключений и на основе современных технологий. Медведев подчеркнул, что цифровой профиль иностранца должен быть введен на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла уже в середине следующего года. Решение приняли на совещании по вопросам государственной миграционной политики. Вот фрагменты этой встречи как раз опубликованы в аккаунте «Политика» в сети ВКонтакте. Что это даст? Жесткий контроль за пересечением, за перемещением мигрантов по Российской Федерации. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы понимаете, что такое цифровой профиль иностранца и что даст его введение в Российской Федерации?
Ну, в теории я это понимаю, что это нужно, как это должно быть сделать. Это когда любой мигрант, который пересекает нашу границу, соответственно, проходит вот этот цифровой контроль и заполняет свой, начиная дактилоскопии, кончая другими параметрами, находится в электронном виде, и, соответственно, в любой момент его передвижение, оно должно фиксироваться и контролироваться. В теории я это прекрасно понимаю, и, в принципе, такие практики в мире есть, но на практике надо понимать, что у нас огромное количество людей, которые здесь находятся, они все-таки так или иначе находятся в такой серой зоне, либо в неконтролируемой зоне. И плюс ко всем прочему, конечно, еще и коррупцию никто не отменял, когда мы все знаем, что, к сожалению, очень часто там либо эти всякие паспорта, либо какие-то вещи, связанные с разрешениями и так далее, они иногда недобросовестными представителями власти или там органов покупаются. Вот как-то так.
Ну хорошо, что это даст? Допустим, это будет работать, как говорит Медведев, без всяких исключений. И что тогда? Что изменится?
Глобально ничего не изменится, просто будет больше прозрачности с точки зрения того или иного мигранта, того или иного правонарушения. Но тотально ситуация с миграцией не изменится, просто потому что даже ужесточение, как показывает практика законодательства, которое было до этого и сейчас Государственная Дума принимает, в принципе ситуацию с миграцией не решит, пока мы не поймем вообще, нужна ли она нам, в каком формате, в каких, так скажем, отраслях. Вот, например, белорусский опыт существует, когда за мигранта отвечает конкретное предприятие. То есть она его на момент работы к себе вербует, тот приезжает, они за него отвечают, отчитываются. После того, как работа заканчивается, они его либо, так скажем, там депортируют, либо он переходит на другую работу. То есть там в этом отношении более эффективно. У нас, к сожалению, может это все перейти в такой формат, что да, мы знаем, что мигрант переехал с пункта А в пункт Б, но толку от этого не очень большой.
Погодите, вы говорите о трудовых мигрантах или о мигрантах вообще?
О мигрантах вообще.
Тогда в чем смысл их... Я просто пытаюсь понять, как вот, например, будет работать автовокзал какой-нибудь московский. Значит, часть граждан Российской Федерации их не проверяют, часть мигрантов их проверяют жестко, сравнивая...
Нет, там дело не в проверке, там, видимо, дело будет не в проверке, а в том, когда ты будешь покупать тот или иной как бы билет, то у тебя, так скажем, там ты должен будешь передавать данные электронной своей вот этой вот карточки или там электронного какого-то своего профиля в эту компанию, которая тебе продала, которая будет в общую базу данных, я так понимаю, вбиваться, что ты переехал из пункта А в пункт Б.
То есть свобода перемещения по Российской Федерации для людей из за пределов Российской Федерации больше не будет?
Нет, свобода будет, просто это свобода, ну, как бы, это контроль. Как я понимаю, в том, что говорил Медведев, именно разговор идет пока о контроле, а не о том, что могут ли они передвинуться, нет. Просто у нас есть одна очень большая проблема, вообще у нас государство, вообще никто не знает, какое количество мигрантов где находится, как они находятся в стране, как они передвигаются, что они делают и так далее. Какие у нас наиболее, с точки зрения проблемных мигрантов, территории, и, видимо, государство или, так скажем, решили вот прокинуть через Дмитрия Анатольевича Медведева такую фишку, что вот контроль за миграцией, хоть в этом формате ужесточить. Но тут надо понимать, что Медведев, он еще и политическая фигура и может выступать не столько как бы с какими-то практическими вещами, сколько с вещами, которые могут быть, дать какие-то политические очки.
Тогда еще один вопрос, еще одно уточнение, как вы понимаете, то, о чем говорит теперь Медведев. Различия между мигрантом и трудовым мигрантом нет. Различия между мигрантом и иностранцем какое?
Да практически, я думаю, что не будет никакого.
То есть любой иностранец, который приезжает в Российскую Федерацию, должен будет чуть ли не отмечаться на каждом автовокзале?
Ну, не отмечаться, просто есть же, еще раз говорю, автоматически вводится, когда есть данные паспорта, вводится в ту или иную систему, а дальше там уже, в принципе, понятно, кто куда приезжает. В данном случае, я думаю, что здесь просто наш мигрант или иностранец, он будет, ну, как чуть больше информации давать власти. И еще раз говорю, это в теории. На практике мы понимаем, что есть автомобильные дороги, на практике мы понимаем, что есть всякие разные формы, когда можно из пункта А в пункт Б переехать без всяких, так скажем, без всякой прозрачности.
Хорошо. С вашей точки зрения, мигранты – это очень большая проблема для России сегодня?
Да, это одна из основных проблем, которые тревожат. Это не основная проблема, но это одна из топовых проблем в Российской Федерации, которая тревожит граждан Российской Федерации.
Почему? Чем вы это объясняете?
Ну, надо понимать, что ситуация с мигрантом – это высокая криминогенность, плюс ко всему прочему есть при ухудшающейся социальной экономической обстановке социальные противоречия и вообще раздражающий фактор. Это мы помним, в 90-е годы тоже была довольно-таки одна из самых больных тем, когда, так скажем, межнациональные отношения, плюс ко всему прочему, всегда, когда происходят какие-то либо террористические акты, либо криминальные какие-то вещи, связанные с мигрантом, эта тема выходит в топы. Ну, потому что для людей безопасность – это один из самых главных факторов в нашей стране. А мигранты воспринимаются как опасность.
Мигранты это только иностранцы или это люди, которые прописаны, зарегистрированы в других регионах Российской Федерации?
Люди, которые были иностранцами и получили даже российское гражданство, гражданство, они тоже воспринимаются как угроза.
Не-не-не, подождите, то есть таким образом, получается, за мигрантами нужно следить не только иностранцами, но и гражданами Российской Федерации?
Ну, надо, во-первых, проверять, кто из мигрантов получил на законных или незаконных основаниях вот эту вот непосредственно паспорт. Я просто скажу, я тут недавно был в военкомате, и сейчас мигранты должны, вернее, не так, не мигранты, а граждане России, новые граждане России, различных национальностей или различных стран, они должны вставать на учет. Так вот, я был очень удивлен, то, что очень много людей с российскими паспортами, но как бы людей или бывшими мигрантами, они по-русски плохо разговаривают. То есть каким образом они получили эти паспорта, хотя по закону они должны сдавать экзамены, они должны пройти социализацию. Вот тут вопрос в этом, то, что человек, который был раньше еще вчера мигрантом, сегодня уже получил российское гражданство, тоже многие воспринимают его как угрозу.
Спасибо. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Много вопросов. 219-й пишет: с нашей дырявой границей в кавычках, и коррупцией ничего не получится. 857-й пишет: идея ясна, понимать, диверсант это или нормальный, а что собираются делать с теми, кто уже получил гражданство? Ну вот по Георгию Федорову получается, что и там надо разбираться. Надо ввести огромные штрафы, если мигранты не отметились, если нарушили закон, и порядок будет, и казна пополнится. А как вы видите этот порядок? 979-7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Блин, меня зовут, но я, в принципе, это поддерживаю. Единственное, все-таки надо сделать некую единую базу этих мигрантов. Понимаете, то есть если он сдает данные на въезде...
Подождите, России, этот мигрант, когда вы говорите этот мигрант, это ведь граждане Российской Федерации часто.
А граждане Российской Федерации можно сделать это, выборочную проверочку. То есть если ты получал нет, давайте мы проверим знание русского языка, например. Ты же сдал, мы же можем.
Но вы же проверить. Понимаете, что рано или поздно такая проверочка может дойти и до вас.
Я готов лично как гражданин России пройти.
Все понятно. А, главное, патенты как минимум, пишет Павел 134-й. А, он говорит, ну базы уже и так есть. Они на законном основании получили... Получившие гражданство убивают своих 5-месячных детей, потому что те орут, а это их раздражает. Так и граждане Российской Федерации такие вещи проделывают со своими детьми. Как вы будете разделять здесь? 857-й. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, в общем-то, согласен с той концепцией, которую Медведев, значит, озвучил. Я слышал вот специалистов в миграционных вопросах, они говорили действительно о ДНК-анализе, а не только об отпечатках. Это нужно, чтобы мигрант, совершивший преступление, его легче потом поймать, проще говоря, имея его ДНК-анализ, а не только отпечатки. Это важно именно контроль и наведение порядка. Ну, где-то 7 миллионов мигрантов.
Но если мы говорим о том, что каждый иностранец должен иметь такой цифровой паспорт, мы же понимаем, что и для нас за границами будет что-то подобное.
Что? Ну, в Средней Азии будет. Туда не ездят массово наши граждане.
Мы туда не ездим. Я понял, вы туда не ездите, поэтому те, кто поедут, будут у них сложности, и не страшно. Если меня тормозят и проверяют прописку, я только радуюсь, пишет Костя 873-й. Надо больше выборочных проверок в метро, автомобилей и на межгороде. Сделать базу и вести ее, и карать за любые нарушения. Нужно вести еще более жесткую ответственность для тех, кто нелегально сдает жилье иностранцам, не проверяя документы и не ставят их на миграционный учет. Кто кого ставит на миграционный учет, Валерий? Тут не очень понятно. Вы хотите сказать, что человек, который сдает квартиру, теперь еще должен будет ставить на миграционный учет того, кому сдает эту квартиру? В Среднюю Азию не ездят, а сентябрь 2022-го никто не забыл, говорит Павел 134-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, но лучше писать все-таки через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». В Среднюю Азию ездят в сентябре 22 года. Это Павел, и тот же Павел. Наши женщины любят мужчин-мигрантов больше, чем своих. Откуда взял это, тоже не очень понятно. Может быть, это всего лишь мнение.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
Важное замечание от Григория 859-го. Вы говорите, наши туда не ездят. У нас президент сейчас вообще-то в Средней Азии. Вчера пришел сотрудник с патентом. Мы с ним не нашли общий язык. Он не говорит по-русски, а я на его языке. Непонятно, как он патент получил, пишет Юлия 82-я. Игорь, хорошая идея тотальной проверки грамотности знания русского языка. Будет повод россиянам подтянуть русский. Валерий, так и положено по закону. Наймодатель жилья делает это в МВД или в госуслугах. Ну вот еще проблема, которую так или иначе придется решать гражданам Российской Федерации, не иммигрантам. Дональд Трамп выбрал своим спецпосланником по Украине Кита Келлога. Это 80-летний генерал в отставке, который даже план урегулирования на Украине уже в свое время представлял. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак к нам присоединяется. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Ведь других людей называли. Не получится ли так, что и Кит Келлог это не последний, так сказать, не последний претендент на эту должность?
Должность абсолютно техническая. Она не подразумевает какой-либо такой масштабной деятельности стратегической, да, сказать, она, эта должность является именно что на посылках выполнять то, что скажет. Поэтому кого бы там ни назначили, каких-то делать из этого, раздувать из мухи слона не стоит.
И все-таки от того, что думает сам спецпосланник по Украине, наверное, будет многое зависеть в том, что он будет
вообще
делать.
Ничего.
Вообще ничего.
Вообще ничего.
Хорошо.
И, сказать, это абсолютно, еще раз повторяю, не нужно брать, как это неоднократно уже бывало, каждого более-менее маль-мальчика заметного чиновника американского и обсасывать его со всех сторон и делать, пытаться делать из этого какие-то глобальные выводы. Сказать, как совокупность времен показывала, что это ошибка. Да? Если кто-то что-то когда-то говорил или что-то когда-то делал, абсолютно не значит, что он будет это делать и впредь. Там, сказать, работа системная, а не персональная.
Хорошо, но что-то же известно о позиции по Украине этого самого Кита Келлога, от которого вы говорите, даже если его назначат, ничего не будет значить.
От него лично нет.
Да.
Это конфликт, сказать, совершенно другого масштаба и уровня, да. И его решение займет очень долгое время, и в него будут вовлечены, так или иначе, очень многие государства, да. И не 80-летнему отставному генералу, который, ну, скажем так, сделал достаточно среднюю карьерку по меркам Соединенных Штатов Америки, ушел в отставку по выслуге в свое время. Вот, при Трампе он занимал, ну, такие, так сказать, должности, что называется, на подхвате. Так сказать, в основном он был у Пенса, хотя параллельно у вице-президента тогдашнего, да. Вот, он всегда был на вторых ролях. То, что он поучаствовал в создании плана, вот этого вот пресловутого, ну, во-первых, не он один, там у него были соавторы. Во-вторых, ну, это как бы не Бином Ньютона, вот этот план, и не треугольник Паскаля. Вот, попытаться урегулировать конфликт, шантажируя обе стороны, российскую и украинскую, одних недопоставками, других перепоставками оружия. Так что это не бог весть какой план, и есть еще, то есть, сказать, американцы никогда не, это и сильная сторона, они никогда не довольствуются каким-то одним планом, чем больше планов, тем лучше. Под это не жалеются средства, привлекаются очень многие эксперты, чтобы взглянуть на проблему со всех сторон, выслушивать неприятные мнения, да, а потом уже, так сказать, предстоит из множества вариантов выбрать какой-то один. И то, что сказать, Келлог поучаствовал, сказать, в создании какого-то плана, вовсе не означает, что именно этот план в оконцовке будет принят.
80 лет, спрашивает 334-й, это же почтенный возраст, смысл подобного рода назначений?
Ну, а Трампу сколько?
Ну, чуть моложе.
Геронтофилия, да, и, кстати, все, что Трамп в свое время говорил в адрес Байдена, да, что это к нему еще вернется, и уже возвращается, и уже пошли, так сказать, различные такие, так сказать, публикации, как в свое время тоже начиналось это с Байденом, что, ну, как бы поделикатнее выразиться, что Трампу тоже не мешало бы провериться на деменцию.
Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасным. Это слова Трампа, это он в своей собственной социальной сети написал. Мир через силу. Высока вероятность того, что это будет работать?
А это так и будет, потому что, ну, каждому придется чем-то поступиться, потому что капитуляции не будет. Вот, и каких-то таких разгромов, которые, подразумевают диктовку, да, когда уже совсем ничего нету, да, нет никакой возможности к сопротивлению, тогда, да, победитель забирает все. Поэтому, если Трамп возьмется это все дело урегулировать, требования, да, жесткие требования будут предъявлены в обе стороны, и российской, и украинской. И вот здесь почему-то пропускают мимо ушей, что требования жесткие будут предъявлены и к России, и, кажется, сказать, намеренно транслируется, что это только Украину будут принуждать. Нет.
Спасибо. Политолог-американист Михаил Синельников-Аришак был с нами на прямой связи. 7373948. Тем временем срочное сообщение, заявление Путина. Риски удара западным оружием по территории России есть, но Россия даст ответ, говорит Путин. Еще Путин говорит о том, что уже после применения «Орешника» Россию дважды атаковали ракетами, атак МС, и ущерб минимальный, но он есть, сказал Путин. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы только что процитировали президента нашего. Это важно. Россия тоже будет с позиции силы решать украинский кризис. И здесь действительно только, ну, Трамп и Путин в процессе прямых переговоров до чего-то договорятся или не договорятся. А при помощи «Орешника» и других средств массового поражения мы можем принудить, значит, Украину к капитуляции. Можем технически, военно-технически это сделать.
Но если Соединенные Штаты Америки одна из сторон, вы не можете принудить Соединенные Штаты.
Да, Соединенные Штаты мы принудить не можем военным способом. Но здесь все будет решаться на переговорах Путина и Трампа. Нет тут гарантии, что договорятся по Украине.
С вашей точки зрения, трехстороннего решения не существует?
Нет, они тоже будут, как третья страна на маленьком стульчике, Украина. Да.
Тогда что будет делать Кит Келлог, назначенный Трампом?
Он будет, ну, исполнять свои функции. Он полетит на Украину, полетит в Россию. Ну, это действительно функционер. Не он будет здесь решать и свои идеи продвигать. Все-таки он может что-то там предложить Трампу, в чем-то его убедить. Но, я говорю, главное решение за Путиным, Трампом. И, конечно, вот тоже, вот как сказал Путин, там главари киевского режима, ну, наверное, они тоже попробуют что-то вставить. Но как вот теперь с ними вести переговоры? Ведь наш президент обозначил их, так сказать, статус главари киевского режима. Это все очень такие тонкие моменты политические.
Понятно. Путин продолжает делать заявление. Он не исключил использование «Орешника». Про «Орешник» говорит опять. Не исключил использование «Орешника» по военным объектам и центрам принятия решений, в том числе в Киеве, говорит Путин. Для каждой цели на Украине у России будет свой ответ. Из пушки по воробьям палить не будем, говорит Путин. Это вот из того, что в качестве срочных сообщений приходит сейчас на ленты информационных агентств. Много говорит Путин про «Орешник». Он вновь подтверждает, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве. Он говорит, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия. Пояснение. 7373948. Телефон прямого эфира. Павел, 835-й, термин «капитуляция» — это если армия врага сложит оружие. Такого точно не будет. Не нужно использовать некорректные термины. Костя, 873-й. Мне кажется, прошли те времена, когда нас могли принудить. Трамп может предложить условия, а Путин выслушает и решит сам. Или мир в труху. Но этот вариант, насколько я понимаю, многими предусматривается. Хотя, насколько я понимаю, вот, например, патриарх, он говорил о том, что это неправильно говорить в наших, с нашей стороны. Геронтократия? Какая геронтофилия? Такого нам не нужно. Это 835-й пишет. Может, бахнем? Обязательно бахнем. Это Павел 134-й. Но вот задаваться этим вопросом, во всяком всяком случае, патриарх Кирилл с российской стороны предлагает этого не делать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», 28 ноября, четверг, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Трансляции возобновлены.
В движении.
Что творится на дорогах? Нам обещают 8-бальные даже пробки. Если посмотреть на данные, которые предоставляет нам Центр организации дорожного движения, в 6 и в 7 вечера, то есть в вечерний час пик, нам обещают 2 часа 8-бальных пробок. Яндекс обещает 2 часа 7-бальных пробок. Прямо сейчас по Яндексу 5 баллов, а по ЦОДД уже 6-бальные пробки. Уникальных автомобилей в городе 2 миллиона 600 тысяч, одно крупное ДТП. 0 градусов, дождь со снегом. Возможно, поэтому много проблем будет, но прямо сейчас, если обращаем внимание на карту пробок, то много бордового цвета и на Садовом кольце, и на Третьем транспортном кольце, и на Московской кольцевой автодороге.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. В БРИКС может появиться альтернатива Нобелевской премии. Советник Путина Кобяков заявил о возможном появлении такой премии. Он говорит, что странам БРИКС стоит задуматься о создании альтернативы Нобелю. Его слова приводит ТАСС. Первая тема. Вторая. Прокуратура будет проверять организацию техосмотра по всей России. Насколько нужны такие проверки. Это вторая тема для обсуждения минут через 10. Теперь срочное сообщение. Колебания курса рубля связаны в том числе с платежами в бюджет и сезонными изменениями. Это опять заявление Владимира Путина. Ситуация с курсом рубля в целом под контролем, по его словам. Оснований для паники, говорит президент России, точно нет. Еще что Путин говорил, и это важно. Путин в ответ на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине заявил, цитата, что сегодня в течение дня все возможно.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и раз я говорил до новостей про патриарха Кирилла, вот прямая цитата, когда патриарх московский и всея Руси высказался о негативном влиянии спекуляций на тему ядерных угроз. Он подчеркнул, что нагнетание тревоги по поводу вероятных бедствий и разговоры о ядерной опасности не способствуют духовному развитию. По его мнению, цитата, «враг рода человеческого», конец цитаты, стремится посеять беспокойство в людских душах, чтобы сломить их дух и лишить их решимости. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948. Много ваших сообщений, не трогайте мигрантов, русских отучили от земли и физической работы, уверен, 017-й, сотый, ребята, так до нашивок на одежде дойти можно, ну или QR-кода на лбу, это по поводу организации пребывания на российской территории мигрантов. Еще сообщение приходят нам через смс-портал или через телеграм. Про альтернативу Нобелевской премии теперь будем говорить. Советник Путина Кобяков, Антон Кобяков, он советник президента и руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий спутников. Вот так звучит его должность. Он сказал, что странам БРИКС стоит задуматься о создании альтернативы Нобелевской премии. Кобяков допустил, что такая альтернатива может строиться на основе негосударственных форм сотрудничества. В течение долгих лет для попадания в соответствующий рейтинг не только российскими учеными навязывали авторитетных соавторов из правильных стран и университетов, а система разного рода посредников, откровенно берущих деньги за подбор соавторов и попадание в рейтинги, давно не является ни для кого секретной. По словам Кобякова, сейчас ученым следует переориентироваться на альтернативный от индекса Хирша наукометрический показатель. Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично для этого подходит. Пусть будет больше альтернативных вариантов. Алексей Паевский, научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости», к нам присоединяется. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Здрасте.
Каковы перспективы альтернативности Нобелевской премии?
Ну, с Смотрите, во-первых, не будем спорить с советником президента. Дело говорит, и альтернатив достаточно много. Вообще, в принципе, на самом деле, достаточно давно идут разговоры о том, что Нобелевская премия, ну, не то чтобы себя и желает, нет, она по-прежнему продолжает быть желаемой вершиной для всех ученых мира. Но мы говорим только про науку, да, там премия литературы, премия мира, это отдельный разговор, там много политики. Вот про науку там все нормально, все честно, и почти всегда по делу. Вот, но со времен Нобеля наука изменилась, изменилась ее структура, поэтому даже все время химики ворчат, что химию дают за биологию, а медики говорят, что медикам дают тоже за что-то не то. Вот, и уже достаточно давно существует много других премий, которые конкурируют с Нобелевской премией, как по размеру денежному, так и по солидности, по значимости, да. И такие альтернативы есть, уже есть в нашей стране, например. Да? Вот я сам являюсь членом научного комитета премии «Вызов», национальная премия в области будущих технологий, которая в прошлом году была вручена впервые, 19 декабря будет вручена еще раз. 17 декабря вручается премия «Сбера», тоже немаленькая, и тоже российским ученым будет внедряться. Сейчас вручается премия «Менделеев ЮНЕСКО» двум ученым, одна из не России, другой в России, то есть в принципе, естественно, есть альтернативы, и еще одна альтернатива тоже неплохо, тем более, если это будет на площадке стран БРИКС. Но мне кажется, что премия удалась, состоялась, да, вот как уже опытный человек в области научных премий, могу сказать, что там должно быть две составляющие, да, это высочайший уровень номинантов, лауреатов, да, и независимость, и абсолютно научный авторитет жюри. Вот. Ну и премия должна, конечно, обрасти историей. Несколькими годами, десятилетиями. И тогда все будет хорошо.
А альтернативность Нобелевской премии тогда... Ведь, смотрите, пока вот у тех премий, которые вы сегодня упоминали, пока эти премии будут обрастать всей этой историей, ведь Нобелевская премия тоже будет продолжать обрастать? Конечно. Или все-таки догнать можно?
Нобелевской премии история уже есть, да? И если, опять же, вот научность Нобелевской премии по науке, там, по физике, химии, медицине останется, она как бы будет продолжать и хорошо, больше как бы, больше цветов хороших разных. Есть же, например, не только в России, например, есть такой, был такой филантроп Фред Кавли, который считал тоже, что Нобелевская премия, ну, не то чтобы себя и жила, а просто как бы науки изменились. И учредил свою премию Кавли. Сначала он участвовал в присуждении, потом он умер. Сейчас его присуждает фонд. Там тоже примерно такой же список, такой же денежный приз, там она вручается в области астрофизики, в области нейронаук и в области нанотехнологий. И вот она вручается уже там, ну, больше 10 лет, почти ближе к 20 годам, и у нее уже есть авторитет, и она уже существует в своем мире. То есть важно, чтобы премия...
Но она, подождите, вот даже если вы упоминаете, сначала вы упоминали российские премии, теперь вот вы эту премию упоминаете, они есть, но если, скажем, ученого где-нибудь в Бразилии спросить, он, наверное, Нобелевскую премию, то знает, а эти вряд ли.
Кавли точно знает. Я уверен, что, например, вот премия «Вызов», присуждение, в которой я принимаю участие, в этом году появилась новая, пятая номинация, которая так называется «Discovery», которую получают только зарубежные ученые. То есть, и думаю, что это будет премия, премию узнают. Так что...
Хорошо.
Премия будет очень хорошо.
Хорошо. Кобяков же дальше пошел. Он говорит о том, что ученым надо переориентироваться от индекса Хирша на другой наукометрический показатель.
Это другая история. Это вообще не связано. Как бы,
это не... Да-да-да. Это совершенно не связано, но, в общем, тоже довольно важная история. Речь идет о том, чтобы систему оценок как таковую пересмотреть. Насколько это возможно?
Речь, наверное, даже не о системе оценок, мне кажется, да, а о системе смыслов. То есть Хирш как бы как-то изначально замышлял, что Хирш, это уровень Хирша, индекс Хирша, который, в общем, не так давно появился, кстати, не очень давно. Это как бы способ ученым сравнить свой уровень, да, между собой. Как-то вот понимать, кто из них... Ну, такой гамбургский счет изначально это был, да? Но потом постепенно Хирш многих ученых как все люди тщеславные, или когда у кого-то нужно есть там какой-то там какие-то KPI тоже есть, это уже становится такой самоцелью, да, и появились способы его накрутки, там, ну, разные способы многометрических накруток. И вот мне кажется, что важно все-таки, что и Кобяков говорит именно не только про систему оценки, но и про то, чтобы вернуть научной деятельности и первоначальный смысл, поиск неизведанного, а не вот эти вот все цифры.
Ну, показатели, которые так или иначе оценивают работу, они ведь нужны?
Да, конечно. Ну, вот как это сделать? Как это сделать, чтобы они были, объективными, да? Чтобы позволяли действительно объективно хотя бы приблизительно сравнить ученых между собой, уровень их даже не... Хирш — это не уровень, не показатель работы, это уровень научный уровень. То есть показатель вклада в науку, который человек оставляет после себя и уже оставил, да? И вот на этот уровень посмотреть так, чтобы этот уровень был тоже честным, да? Потому что я сам видел людей с Хиршем.
Ну вот нет ли в этой истории попыток изобретать велосипед?
Не знаю. Надо посмотреть, что конкретно может будет предложено. Потому что пока что вот, давайте уходить от Хирша. В принципе, это говорят многие. И до Прикс так говорили, что уже есть некоторые вещи, которые Хирш не описывает или не позволяет. Плюс там мы понимаем все, что Хирш там математика и Хирш нейробиолога — это абсолютно две разных величины и уже не позволяют друг с другом сравнить этих людей.
Хорошо, вернемся тогда к началу, к истории про Нобелевскую премию. Это к вопросам наших слушателей. 7373948 – это телефон. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Это вот, Яна, вы спрашиваете, как попасть на эфир. Так вот, Макар уже попал на эфир, пишет: в основе Нобелевки лежит фигура легендарного основателя и изобретателя динамита. А у Брикс есть такой достойный человек, флагман? Мол, без флагмана это не работает.
Работает. Это работает, понимаете, когда мы сейчас говорим про Нобелевскую премию, давайте будем честны. Нобелевская премия была вручена, придумана ровно потому, что не потому, что Нобель был таким великим человеком, а потому что, когда умер его брат и газеты перепутали Нобелей, все газеты вышли с заголовками «Умер убийца» и «Автор оружия, которое убивает людей». И это был такой пиар для того, чтобы перекрыть черный пиар, да? Вот. А в итоге получилась хорошая история. Поэтому еще раз, это работает, если, подчеркну, если будет работать, если, во-первых, это будет очень авторитетный комитет научный, то есть люди с именами и, самое главное, с репутациями кристальными, вот как в некоторых премиях, в том числе в наш, я просто горжусь тем, что вхожу, не про себя говорю, а про тех людей, ученых, которые входят в этот комитет. И плюс, хороший, наверное, денежный фонд, достойный. Там деньги, на самом деле, в любой премии не самое важное, честно. И, естественно, постоянная работа над репутацией премии, чтобы премия звучала в средствах массовой информации, чтобы она звучала везде, и чтобы любое награждение не вызывало вопросов, что эти люди сделали вообще, почему им дали премию, что это вообще такое. Это было абсолютно честное и достойное награждение.
Спасибо. Алексей Паевский, научный журналист и главный редактор портала «Нейроновости», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь вы можете присоединиться к этому обсуждению. Напомню, можно писать через СМС-портал, можно премию Либермана, нашего ученого. Кто от денег отказывался, пишет 222. Это очень странная такая премия, вы чувствуете, да? То есть премия имени того, кто от премии отказывается. Немножко странно. Надо обнулить Нобелевские премии, шутит Григорий. Наши ученые как будто что-нибудь изобретут и им вручить Бриксовскую премию. Да вот видите, Алексей Паевский вам пытается рассказывать о том, что на самом деле уже есть такие премии. не хватает вот этого вот временного лага. А что, у нас много кому давать премии? Пишет Алекс, 857. А что, только у нас можно давать кому-то премии? Если мы говорим о развитии науки, это может быть только в Российской Федерации и больше нигде? 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. В БРИКС может появиться альтернатива Нобелевской премии. Во всяком случае, об этом заговорил советник Владимира Путина Антон Кобяков.
Говорит Москва. Поток.
Много высказываний Путина, лента новостей вся красного цвета, новейшее оружие России не меняет ее отношение к урегулированию на Украине, это вот по ТАСС я читаю, Путин заявил, что ряд западных лидеров хотят возобновить с ним контакты по Украине, Путин назвал Белоусова современным министром обороны, который разбирается в теме беспилотников в том числе, и вообще сказал Путин, в России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск. В зоне СВО задействовано много высокообразованных россиян, они буквально совершают чудеса, утверждает президент Российской Федерации, который, кстати, сказал, что он открыт к диалогу с лидерами Запада. Сравнил удар Орешника с падением метеорита, сказал, что ситуация с курсом рубля под контролем и оснований для паники нет. Это вот все то, что сейчас на лентах информационных агентств. У нас еще одна тема для обсуждения. Прокуратура там много что собирается проверять, но вот среди прочего, прокуратура проверит организацию техосмотра по всей России, и это распоряжение главы надзорного ведомства Игоря Краснова. Он встречался с представителями бизнес-сообщества в Челябинске и сделал соответствующее заявление. Вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, с вашей точки зрения, в чем проблема организации техосмотра в России?
Ну, сейчас проблем нет, на самом деле. Надзорный орган у техосмотров – это Российский союз автостраховщиков, который держит достаточно жесткую планку по входу, по контролю, по оснащению, по оборудованию. И проверки происходят, на самом деле, регулярно.
Но теперь собираются проверять организацию техосмотра по всей России. Как вы понимаете, в чем повод для этого?
Ну, как я понял, повод был там какие-то проблемы именно в Челябинске. Были по бизнесу и решили помимо Челябинска проверить еще до кучи все остальное. Мне кажется, там больше будут проверять не техническое оснащение и выдачу разрешения, а, наверное, какие-то определенные действия, которые прокуратура решит нужным просматривать.
С вашей точки зрения, такие проверки не нужны?
Ну, с моей точки зрения, наверное, вряд ли. Если есть орган, который это проверяет, именно технически, ну, опять же, с точки зрения технического оснащения и технического контроля, нет, не нужен. Но что будет проверять прокуратура, пока непонятно.
Вообще, как сейчас организован техосмотр? Ведь говорили о том, что в основном проходит техосмотр теперь те, кто передает автомобиль из одной собственности в другую. Продавец или покупатель проходит техосмотр? Что смотрят на техосмотре? Можете коротко рассказать?
Коротко сейчас, на самом деле, после того, как отменили обязательное проведение технического осмотра, основные потребители – это юридические лица и перевозчики. То есть это автобусные парки, таксомоторные парки, компании, которые занимаются перевозкой. У них это в обязательном порядке, и техосмотр они проводят, потому что это необходимо. Соответственно, физические лица – это только свыше определенного количества лет автомобиля, и при перепродаже либо покупке автомобиля необходимо провести технический осмотр. Количество пунктов, я сейчас на память не помню, их там, по-моему, больше 40, которые проверяются на техосмотре, но стандартно тормоза, свет, выхлоп, люфты и внешнее состояние автомобиля, то есть имеют он право передвигаться на дорогах общего пользования, либо не имеют.
Как часто автомобили, представленные на техосмотре, в итоге разрешения не получают?
Но довольно-таки много, если человек не подготовился к прохождению техосмотра, то есть если приехал с треснутым стеклом, с горящим чеком, с проблемами в тормозами, он не пройдет техосмотр.
И такие люди до сих пор часто находятся?
Да, конечно, да.
Спасибо. Александр Казаченко, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации, был с нами на прямой связи. Кто проходил техосмотр? Кто проходит техосмотр по обязательству как представитель юридического лица? Присоединяйтесь к нашему разговору. 7373948, код города 495. Лучше писать через Telegram, напомню. Пользователю говорит МСК-бот, но вы можете попробовать написать через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Но там вы должны быть готовы, что ваше сообщение до нас не дойдет. Или дойдет, к примеру, через несколько часов. 7373948. Про техосмотр в Российской Федерации. Прошу вас.
Здравствуйте. Прохожу техосмотр раз в полгода. В общем-то, никаких проблем нет. Все проверяю, все, что положено. И я вот предыдущему вашему консультанту хотел бы сказать, что горящий чек не является неисправностью, которой запрещена эксплуатация. Горящая лампа АБС, да, а чек нет.
Понятно. А что делать, если у тебя горит чек, а ты собираешься ехать на техосмотр? Вы хотите сказать, ехать без проблем?
Ну, если экология, ты уверен, что у тебя по экологии пройдет? Пожалуйста.
А как быть уверенным по экологии?
Ну, это уже как бы понимать, почему у тебя чек горит.
Ну, то есть, надо понимать, почему горит чек. Сам по себе горящий чек, утверждает наш слушатель, это не повод для того, чтобы тебя развернули на техосмотре. Но для того, чтобы в этом разбираться, надо еще больше понимать. 7373948, телефон прямого эфира. Путин отверг слова Меркель, что он специально пугал ее своим лабрадором Конни и через СМИ еще раз извинился перед бывшим канцлером за тот эпизод. Путин заявил, что обсуждал с Токаевым возможность создания новых маршрутов для прокачки нефти и газа в другие страны, включая Китай. Путин пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак. Это вот продолжается, видимо, пресс-конференция Владимира Путина в Казахстане. Путин отказался давать совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь орешника. Он сказал, что пусть они с бабушками и дедушками посоветуются, прежде чем давать такие имена. 7373948, телефон прямого эфира, про техосмотр. Павел, выключить лампочки чек и АБС, пишет Андрей 874. Павел проходил техосмотр на автомобиле Соболь работодателя, фургон для аварийных работ. Тормоза на машине еле работали, но это не помешало получить диагностическую карту вообще без проблем. То есть нынче техосмотр — это что-то, что довольно легко пройти. Кто проходил? 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Хотелось бы услышать людей, которые проходили в последнее время техосмотр. А главное, хотелось бы понять, для частных лиц техосмотр — это теперь вообще редкое событие. Так вот, кто-нибудь понимает, кто конкретно должен проходить техосмотр? Продавец или покупатель? Вот я продаю автомобиль, я должен пройти техосмотр, прежде чем продать этот автомобиль. Или я собираюсь покупать автомобиль, и я должен быть совершенно точно уверен в том, что первым делом, купив автомобиль, я поеду проходить техосмотр. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Проходил техосмотр 2 года назад. В общем-то, правила никак не поменялись с тех пор. Проверяют, в принципе, все хорошо, очень жестко. Практически нереально там договориться. Хотя машина у меня соответствовала, в общем-то, нормально все было. Единственный момент, который меня именно напряг, был очень плохой свет у машины. Машина была со вторички, со вторичного рынка. Вот. Поменял, установил свет билет, свет диодный. Не прошел техосмотр, пришлось договариваться.
А что такое договариваться?
А вот договариваться, значит, денег нет, без денег все. Я говорю, ну поймите, там же был слепой. Здесь все по всем параметрам проходит, то есть на стенде они смотрят. Он говорит, ладно, езжай.
А, договариваться без денег. А то техосмотр — это всегда коррупция, пишет 005. Я вот сколько раз проходил техосмотр, ни разу не считал это коррупционным явлением. Во всяком случае, я коррупцией в этом смысле никогда не занимался. Иван, покупатель, конечно, должен проходить ТО, без него на учет не поставить, пишет 641. А мне казалось, что, наоборот, продавец должен проходить техосмотр. Вот он прошел техосмотр и приходит к покупателю, как бы говоря, вот смотрите, вот машина, вот результаты техосмотра, все нормально. И поэтому, получается, логично было бы, чтобы техосмотр проходил продавец. Но вот, видите, Иван 641 пишет, покупатель, конечно, должен проходить ТО, без него на учет не поставить. То есть ты получил машину, купил машину, прошел техосмотр, выявил много проблем, которые тебе вместе с этой машиной пришли, и только после этого ставишь ее на учет. Далее новости.